Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую мерою мерите, такую и вам будет отмерено. Вот такими словами начинается эта седьмая глава. Что я хочу сказать? Самый распространенный грех в мире, а в особенности среди верующих, это способность осуждать другого человека. Способность видеть испорченность другого человека, способность унижать человека и даже пренебрегать человеком. Я не могу с ним общаться, потому что он такой, он такой, он такой, она такая, она такая. Вот этот суд настолько много приносит вреда душам человеческим, что мы не можем представить. И даже не боимся того, что вот этот суд, который мы делаем, для нас он обратится во много раз больше. Почему? А потому, что каждое слово есть семя. И вот это посеянное семя суда, оно вырастает. И вырастает в такую меру, что самое малое принести нам в 30 крат ухудшение, чем осудили мы. А может быть 50, 70 и 100. И вот должен всякий человек помнить, что за каждое праздное слово мы дадим отчет. И тот, кто думает о том, что за каждое слово придется давать отчет, он всегда наблюдает за своими словами. Он всегда помнит, что слова – это есть семя, что слова – это то свойство, которое имеет силу и значение, и притом имеет силу и значение в этом веке и в будущем. От слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Обратите внимание, как важно строго смотреть на себя самого. У одного человека, немецкого философа, спросили, почему ты при таком малом здоровье так долго живешь? А он говорит, я в жизни никого не судил, кроме себя самого. Раз я себе никого не судил, кроме себя, у меня никогда не было неприятелей, у меня никогда не было врагов. Я жил со всеми людьми в мире. А мир для души человека, как тело для здоровья. Тело без здоровья угнетаемо. И если нет мира в душе, человек расстроен, то душа угнетается точно так же. И как благотворная роса на растение, так Божье умиротворение на душу человека. И вот сегодня мы видим, что словами своими человек себя осуждает всем в этом веке и в будущем. Чтобы этого не случилось, то надо на это обращать как можно больше внимания. И сегодня вот этот стих – это мысль основная, чтобы нам не привыкать, если кто не привык осуждать других, а если кто привык, отвыкнуть от этого. Привычка имеет большое значение для человека в жизни. Привыкает человек к добру и делает добро. Привыкает человек к различным неустройствам, и эти неустройства они сопровождают его всю жизнь. И вот сегодня этими словами Христос как бы дает нам в повелительной форме: «Не судите, и не судимы будете». Он не просит нас, а Он повелевает. И повелевает потому, что любит нас. Кого люблю, тех обличаю и наказываю. И если для нас безразличны бывают, хотя это тоже не совсем правильно, дети, играющие во дворе, творящие безобразие, а точно так же, когда человек не под контролем Божьим, он творит безобразие и сам этого не замечает. И когда мы увидим своих детей, творящих бесчинство, то нас это волнует, нас это беспокоит, мы стараемся отучить наших детей от плохих привычек. То вот Бог наш через свое слово желает отучать от привычек плохих свой народ. И мы должны знать и должны быть убеждены, что где нас двое или трое, там Он посреди нас. И хотелось бы провести одну параллель. В каком плане? Мы все были детьми и стали взрослыми. И, наверное, прежде чем что-то плохое сделать, в определенный возраст оглядывались, есть ли здесь рядом бабушка или дедушка, или мама, папа, или, может, близкий сосед, который перенесет мою испорченность в дом. Так вот, мы должны запомнить, что наш Отец всегда за нами наблюдает. Всегда. И вот получается так, что испорченность человека доходит до такой степени, что я людей иногда остерегаюсь и не делаю плохо, когда они меня видят. А зная, что Бог меня всегда видит, все равно делаю. Думаю, что вот я провожу ночь не там, где надо, и никто не знает в этой темноте. А на самом деле Бог все видит. И Он не спит и не дремлет, и не закрывает своего ока, чтобы видеть всех сынов и дочерей человеческих за всеми их делами, за всеми их поступками. И очень хотелось бы сконцентрировать эту мысль до такой степени, чтобы она осталась у вас, чтобы вы могли ее передать другим. И зная на то, кому бы вы передали, или же среди общества, или среди своих друзей, с которыми общаетесь. И когда человек поймет, что все его поступки известны, мгновенно известны Богу, и даже он знает движение мысли, еще не сделал на поступок, а только в мыслях что-то созрело, он уже это знает. И поэтому пускай Бог нам поможет всегда видеть его перед самими собою, всегда ощущать его дыхание, его жизнь, и больше всего чувствовать его божественное око. Ибо сказано: «Око мое над тобою». Над тобою. То есть он смотрит сверху на нас с вами. И поэтому очень хотелось бы, чтобы мы были медленны на слова, медленны на гнев, а быстры на добро и на всякую истину Божию. Вот это первоначальный стих. Но второй стих как бы продолжает эту мысль. «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в своем глазе не чувствуешь?» Какое здесь продолжение, какая здесь связь? Что я могу видеть правильно, если в моем глазе бревно? Что я могу видеть правильно? Вот закрой бревном свои глаза, а потом рассмотри соринку в чужом глазе. Получится это, как вы думаете? А вот Библия четко так, Христос образно сказал об этом. И эта образность в такой степени, когда человек поймет ее и согласится, она весьма-весьма значима может быть в жизни человека. И отсюда делать надо выводы такие. Прежде чем о ком-то что-то сказать, посмотреть на себя. И когда на себя посмотрит человек, тогда он как бы чувствует себя неловко говорить и судить другого. Я однажды приводил эту мысль на проповеди, не помню ли где-то в беседах, что пришел друг к своему другу и начал его обвинять. У тебя во дворе плохой порядок, у тебя на поле плохой порядок, у тебя отношения с теми плохие. Ну, говорил, все, что только мог сказать, все сказал. А этот сосед все слушает. А в конечном итоге спрашивает, когда этот замолчал, ты все сказал? Да, все. Ты все говорил правильно. Я все это знаю. Все это мне известно. Но если бы ты знал себя, какой ты, то рот бы не открыл свой осуждать меня. То есть, когда знание самого себя не дает права судить другого. Вот такая зависимость. И важно эту зависимость знать и ее исполнять. Этой зависимости придерживаться и помнить. Как только появилось желание кого-то осудить, кому-то на недостатки указать, посмотреть, есть бревно у меня в самом или нет. А тогда уже лезть, выбросил бревно из своих глаз, лезть за соринкой в глаза другого. Вот такая последовательность. Богом определена, поэтому в повелительной форме и говорит, чтобы мы никого не судили. И как можно видеть жизнь другого, когда самого завязаны глаза? Здесь, конечно, больше всего идет речь о духовных глазах, когда на физических он только пример показывает, потому что мы не способны чувствовать и понимать духовный мир так, как он есть. А физический мир мы более-менее понимаем и общаемся с этим миром и живем в этом мире. Он очень внимательно к нам относится словом своим и очень много говорит здравых мыслей, о которых надо рассуждать, которые надо помнить, о которых надо знать. Как ты скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынут сучок из глаза брата твоего. Оказывается, что очищение глаза ближнего твоего зависит не от тебя. Тогда ты увидишь, как вынут. То есть не ты вынешь, а кто-то другой сучок, соринку. А до тех пор, пока будет в моих глазах это затмение, то я никогда не помогу своему ближнему, а только буду усугублять его ситуацию, его обстановку. И я хотел бы перенести вот эту мысль суда, а суд всегда бывает от недовольства. Когда доволен, тогда и судить не хочется, и кажется, не за что судить. Я хотел бы перенести вот этот суд в наши дома, на отношения между мужем и женой. Ведь как только человек избирает себе спутника или спутницу, он видит больше хорошего. Ему больше много приятного, что прельщает. Начинают жить, как будто бы это исчезает. Уже хорошее человек не видит. А почему ты видел год или два назад одно, а через некоторое время стал видеть другое? Дорогие друзья, вот здесь надо разобраться каждому в себе самом. Для чего? С какой целью? Что ухудшилась ли моя жена или мой муж, или ухудшился непосредственно я? Если же вот так подойдет человек к себе, тогда он начнет себя судить. Ведь мне так было приятно и так было хорошо с тобой встречаться, с тобой общаться, за тобой наблюдать и тому подобное. А теперь ты для меня безразличный стал. Это опасное состояние. Это уже признак того, что вот это бревно стало в глазах у человека. И видеть стал все превратно. Как только стал превратно все видеть, стал недовольный тем, кто был самый хороший, он стал вообще невыносимый. Это признак того, что в глаза души что-то запало неприятное. И когда человек поймет, что запало что-то в глаза его нехорошее, и поспешит избавиться от этого, то у него сразу все будет изменяться. Он начнет сразу видеть все в другом свете и будет по-другому удовлетворение принимать. Точно так же можно отнестись и к друзьям, к знакомым, с которыми назревает конфликт. Почему мне до этого времени было легко общаться, а сегодня уже я не могу, мне уже тяжело, и я не могу терпеть. И когда человек попадает в такое нетерпеливое состояние, он сразу ищет виноватого в ком-то. Это опаснейшее положение верующего человека, когда искать виноватого в ком-то другом. Я как только нашел или не нашел, но мне не нравится, я начал судить. Да избавит нас Бог от этого суда, да поможет Он нам заняться самими собою, да даст Он смысла и рассудительности всем нам вынимать всякую соринку, не дожидая, чтобы выросло бревно в наших глазах. Вот примерно такими словами я сегодня могу трактовать вот этих три стиха. И кто же, и кем же, ведь если так вот читать, не думая, то кажется, здесь совсем разные мысли. А ведь на самом деле идет одна мысль. Здесь сказано ниже так. Лицемерь, вынь прежде бревно из глаза твоего, и тогда увидишь, как вынут сучок из глаза брата твоего. То есть я, поступая так, в очах Бога лицемер. Вот так продлевает он эту мысль. Считая, что я любимый сын, я любимая дочь моего Отца Небесного, а поступая так и осуждая, я являюсь лицемером. Почему? А потому что только люблю и уважаю себя самого, других осуждаю, и с другими другие невыносимы. А вы знаете, как Христос осуждал фарисеев и лицемеров, как Он их называл, гробы окрашенные. И вот здесь, думая, что я хороший человек, в очах Бога окрашенный гроб. Вот куда выводит такое рассуждение. И так может быть с многими из нас. Ну, а как вы думаете, кто будет в Царстве Небесном? Окрашенные гробы или дети Христа? Дети Христа. Правильно вы понимаете? Для гробов Он обители не строит, а строит только для своих детей. И вот надо очень быть к себе внимательным и строгим для того, чтобы нам быть тем, чем Он хочет нас видеть, и чтобы мы видели себя такими, какими видит нас наш Бог. А когда человек освящен взором Божьим, тогда и сердце его не судит его. А когда человек не тот, чем ему надо быть, то всякому здравому и трезвому человеку осуждение от внутренности будет совершаться. Ну, наверное, вы понимаете это состояние, когда душа огорчена, когда сердце судит человека. А раз судит сердце, совесть его, то, кольми паче, судит Бог. Если мы себе уже не нравимся, тогда Богу тем более. Дальше идет другая мысль. Это как бы закончилось на 5 стихе, который мы разбирали. Здесь идет мысль дальше о Божьем даянии и Божьей благодати. Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтоб они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Это стих один, но он имеет много подтекстов. Первый из подтекстов мы должны разбирать внимательно людей, с которыми мы общаемся. Должны понимать, видеть и чувствовать, в какой степени они настроены принять от нас истину Божию. И если ты видишь, что в этом человеке есть желание знать о Боге, то ты обязан сказать. Если же ты не скажешь, то виновен перед Богом. И вот как точно определять, перед тобой человек, достойный спасения, или свинья, которая ничего не ценит и не понимает, что ее только вымыли, и она тут же пошла валяться в грязь. Дорогие друзья, с теми людьми, с которыми мы часто общаемся, мы должны видеть жизнь человека. Некоторый человек сделал плохое и переживает в себе самом об этом плохом. Этому человеку, который переживает о своих плохих поступках, это человек, ему можно говорить. Человек, который делает грех, проступки, и ими хвастается. Я не знаю, кому из вас приходилось быть в каком обществе, но моя жизнь прошла так, что я пожил и с интеллигенцией, когда работал на заводе Климова, в конструкторском бюро. Прошла жизнь с ворами, проживал в общежитии, 26 человек было, казарма целая. И проживал с рабочими простыми. И видел разность этих людей в оценках своего поведения. Вот воры хвастаются, что они удачно украли, удачно разыграли сцену. Одну я из них приведу, хотя это не к месту. Но для меня это было показатель, что я нахожусь среди таких людей, которые подобно свиньи. Сегодня очистились, завтра идут опять валяться в грязь. Вот собирают, у нас там было 26 человек, 13 было людей, которые работали на шахтах, а 13 только воровством и жили. И вот они нас уже не стеснялись, знали, что мы про них ничего не будем говорить, ничего не будем доносить, ведут заговор. Рядом с нами недалеко стоял магазин промтоварный. А в те годы, в 48-м году, в 47-м, промтовары были дефицитом. Выдавали их там по карточкам, в награду. Ну, это все в прошлом. И они договариваются, как они будут воровать в этом магазине. Магазин был деревянный. И они насмотрели, что есть бревны не цельные, а составные. И договариваются ночью. Несколько человек выходит против магазина, около сторожа. А тогда всех магазинов сторож стоял в то время у нас, в районном центре. И затеяли драку между собой. Дерутся, так имитируют эту драку. Сторож увлекся ими, значит, смотрит на них, а те там ломают уже это бревно, вырезают другое, третье, проделали дырку, вытащили, значит, тюки материалов, все там, что они могли вытащить, вытащили, и тут же стояла за магазином машина, погрузили и увезли. Когда те уехали, эти прекратили драться. Потом пришли вместе, стали рассказывать, как удачно они украли. И вот эти удачные, грязные поступки, они их восхваляют. Они считают, что они очень мудро поступили и хвастаются этими поступками. Другие люди, идущие по другому пути, хвастаются между собой, кто сколько за этот вечер и за ночь выпил водки. Мы на двоих, мы на троих, мы потом на каждого, и потом там уже под столом, образно говоря, как свиньи. Вот так можно было видеть четко, ясно этих свиней. И что им можно говорить о Боге? Ничего. Они даже ничего, как говорят, ни в одном глазе нет святого. Интеллигенция занималась по-другому. Приходят на работу в понедельник и прежде всего начинают рассказывать, кто, где, с кем повстречался. Кто, где, с кем побыл на выходной день. Направляют мужей в отпуск куда-то, жены тоже здесь остаются, мужья наоборот, жены отправляют, а потом здесь встречаются и рассказывают все свои сказки, прям без стеснения. Это мне так было явно заметно, что я вам не могу передать. Потом думаю, Господи, зачем ты меня сюда вот поместил? такое общество, вначале к ворам, теперь к интеллигенции развращенной. А получил ответ такой: если ты для меня здесь ничего не делаешь, то я в тебе делаю. И вот это дело во мне делал Бог на протяжении многих лет жизни. И третья категория людей, она немножко менее развращенная, но они, собственно, пьяницы, но в то же время кто-то из них есть и деловой, рассказывает о мастерстве своем, что он сделал, интересно, какой макет сделал, было время строительства дач. Один смастерит макет дачи, принесет, показывает другой, третий. Это уже люди более близкие к Богу. И когда начинаешь с ними говорить, то они прислушиваются. Если они не примут, но они и не потопчут. А здесь идет рассуждение, чтобы они, возвративши, не потоптали вас. Вот условие Бог какое ставит. И вот таким образом можно... Есть еще более примитивный метод, но я не знаю, кто им пользуется или не пользуется. Один ли человек верующий говорил: я проще узнаю человека. Если еду в трамвае, то как будто под видом нечаянно зацеплю. Если он на меня не осерчал, не выругал, то это, значит, человек. А если он, я ему чуть-чуть наступил на ногу, а он зашумел, это уже волк, зубы показал. Это избрал человек для себя такой метод. Но этот метод я не приветствовал, но в то же время человек этим пользовался. У него была в этом удача, был успех. Наступил на ногу или толкнул, потом человек молчит, а он извинился, начал разговор, беседу, и завязывается общение. Но еще самый важный аспект познания человека или свиньи заключается в водительстве Божьем. Вот этот метод дается самим Богом, что Бог полагает на сердце совсем незнакомого человека, совсем человека, с которым ты первый раз встретился, и внутри тебя появляется желание заговорить с ним и не о чем-нибудь, и не про что-нибудь, а говорить сразу о Боге. Вот это безошибочное свидетельство Божие, которое не достигается опытом жизни, не достигается взаимоотношением с людьми, а непосредственно руководство Божие. Для того, чтобы это руководство Божие было у нас с вами, нам дано повеление: глаз не своди с Иисуса. И когда человек, живя на земле в полном повиновении Божьем, в полной связи с Богом, то он обязательно такому человеку даст свои чувствования. А апостол Павел говорит: у вас должны быть чувствования, которые во Христе Иисусе. И вот когда мы получаем этих чувствований, то эти чувствования как бы тоже раздваиваются между собой. Двойственность этих чувствований заключается в следующем. В одном случае Бог сразу дает как бы чувствовать и понимать человеку мгновенно. Другой момент, дабы чувства навыком были способны различать худое и хорошее. Это, знаете, практика уже человека, навык. И человек посредством жизненного опыта распознает людей. И это тоже совет Божий. Это, но совет уже по другой методике. Через опыт жизни, через общение человек может иметь чувствование, как себя вести в том или другом случае жизни. Бросайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Мало того, что они попирают истину Божию, а могут терзать и нас. Терзания это различные бывают, угрозами, насмешками, разыгрыванием на публике и тому подобное, и так далее. Эти терзания очевидны. И человек твердый на эти терзания не обратит внимания. Человек слабый, но всегда закроет рот себе. Зачем это мне надо? Чтобы надо мной смеялись ради Христа. А на самом деле такие насмешки могут готовить тебя к награде. Перенес это, но в то же время, если ты вел себя разумно, здраво, трезво, целомудренно, и над тобой начали творить насмешки, то за это получишь награду от Бога. Если же ты сам напросился на эти насмешки, то за эти насмешки награду не получит человек. Поэтому опять же нужна трезвость, нужно рассуждение и нужно здравый смысл, здравое поведение. Ищите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворит. Есть между вами такой человек, который бы, когда сын его просил бы у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, то, коль мы паче, Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Несколько стихов, которые имеют одну мысль. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и вам отворят. Дорогие друзья, вы понимаете, что это идет речь о молитве. Прежде всего я хочу сказать, как важна молитва. Это единственный канат, данный христианину, который соединяет человека, живущего на земле, с Богом, восседающим на небесах. И когда только кто хочет вознестись к небу душою и не будет совершать этих молитв, то это желание будет напрасно. Поэтому очень часто от нас дьявол, который знает силу молитвы, знает значимость молитвы, отбирает от нас время, которое нам надо молиться. Отбирает. И часто ему это удается. И вот мы не знаем столь важность молитвы, как знает ее дьявол. И поэтому в одном гимне мы поем: молить, забыть молиться, берегись. Берегись. Когда мы берегаемся? Когда нас подстерегает опасность. Когда нас подстерегает какое-то какая-то неудача, тогда мы оберегаемся. А вот забываем молиться и не оберегаемся. А для Бога очень важен диалог человека с Богом. Я хочу провести маленькую параллель. Она может быть очень незначительна по отношению к тому, как мы важны, дороги и нужны Богу для диалога. Это хорошо понимают родители. Когда они любят своих детей, и дети уехали или ушли, и ничего о себе не сообщают. Родители ждут этого весточки, этого диалога, а дети и забыли, что у них есть родители, что надо оповестить о своем благополучии, оповестить о своем положении и выразить свои чувства. Мать или отец здесь переживают, волнуются, хотят знать, а диалога нет. Вот нечто подобное бывает с верующими людьми, которые знают, что Бог их возлюбил вечной любовью, живут на земле и не хотят о себе ничего оповестить. Некоторые задают вопрос, а зачем? Ведь Бог знает. Зачем его оповещать? Дорогие друзья, да и аминь, он знает, но он хочет выраженных чувств на взаимную любовь, выразить взаимную любовь. Может, кому допустил Бог такое явление, когда вы были молоды и любили не без взаимной любви? Это болезнь своего рода, это страдание души человека, когда он любит, а узнает, что его не любит. Это печаль. И вот Бог любит и хочет слышать слова, взаимно выраженные о любви к Нему. Благодарность Ему выразить в этой молитве. И получается так, что человек прочитал, что Бог возлюбил его вечной любовью, а сам в этой любви не объясняется. И не задумывается об этом. Поэтому молитва – это есть объяснение с Богом в тех чувствах, которые от Него пришли. Молитва есть обращение к Богу не только с выражением благодарности и любви к Нему, но есть выражение наших желаний. Он сказал, открывайте ваши желания предо мною. Выразили желание. Вот точно так бывает иногда в наших семьях, что желает чего-то сын или дочь, переживает, ждет, пока родители догадаются, и ничего не просит. А потом терпение кончается, а вы вот такие, не дали мне то и то, а ты просил? А почему я должен просить? Вы мои родители, вы мне подайте. Нет, друзья, мы хотим, чтобы к нам обращались за вниманием, за помощью наши дети, наши жены, наши мужья. И когда мы утаиваем вот это, подчас знаем, что желание такое есть, а не обращаю внимания, ну ты желаешь, желать не вредно. Оказывается, вредно желать, когда желаемое не замечается и на желаемое нет взаимного ответа. Дальше, помимо диалога человека с Богом, молитва является словословием Бога. А в словословии Бог пребывает. Когда мы молчим, не славим Его, не молимся к Нему, Он не приходит к нам в ту степень, чтобы мы Его чувствовали, как любящего Отца. Как только мы начинаем искреннюю молитву, искреннее обращение, то у Него есть конкретное обещание. Я пребываю среди славословящих Меня. Бог это сказал, и человек начинает славить Бога, развести диалог с Богом, и он пребывает. Не только потому, что ты молишься, а потому, что он пообещал вот в этих случаях пребывать. И когда вам бывает, может быть, момент в вашей жизни трудно выйти на общение с Богом, вы начните Его славить и петь Ему славные псалмы. И вы увидите, почувствуете, как Он к вам приблизился. И вот тогда, когда Он пришел к вам, чтобы вы ощущали Его, вы уже с уверенностью начинаете к Нему Его просить о ваших нуждах, о ваших проблемах. И вы не будете чувствовать, что вы бьете воздух, а будете понимать и чувствовать, что Он пришел к вам и принимает от вас вашу нужду, вашу потребность принимает. Пришел за тем, чтобы принять участие. Это значение молитвы. Хотя можно о ней говорить, о значении молитвы говорить еще, но я на этом остановлюсь по значению молитвы. Сейчас я хочу остановить ваше внимание на том, как нужно молиться. И здесь сказано, чтобы мы или до тех пор, пока получим. Ибо сказано, что ищущий находит, и стучащему будет отворено. Это молитва настойчивая, постоянная. Если мы возьмем с Евангелия от Матфея же от этого, 18 главу, и я думаю, мы его будем проходить, если успеем в этом году, но я хочу соединить с этим стихом этот стих из 18 главы от Матфея, где Христос говорит о женщине, которая пришла к Нему, вернее, к своему соседу, стала просить у него хлеба. А он отвечает, что дети мои со мной, дверь закрыта, и я не беспокой меня. Она пришла второй раз, третий раз. Он встал, ей дал. Вот этой притче показано четко, ясно, как надо обращаться к Богу неотступно, со всяким постоянством, говорит апостол Павел, и даже подчеркивает, во всякое время и со всяким постоянством. И вот сегодня, рассуждая на эту тему, мы должны помнить и знать, что молиться надо до тех пор, пока получишь ответ, пока будет подано, и в молитву, которую совершает человек, должен верить. Ибо если ты знаешь, что отец не даст камень вместо хлеба, то ты проси с верой, что ты получишь именно хлеб, а не камень. Это соединено со всеми аспектами нашей жизни. Какие же эти аспекты, о которых мы должны просить нашего Бога? Мы должны просить у Него мудрости и познания Слова Божьего. И сказано, что мудрость Его дается тем же Духом, то есть Духом Божьим. И вот человек, который задался целью просить у Бога познания Его Слова и Его мудрости, он должен просить до тех пор, пока не ощутит, что его ум освящен. Ибо невозможно Писание разрешать самому собою, потому что изрекали его святые Божьи люди, движимые Святым Духом. И вот, чтобы понимать Священное Писание здраво, трезво, надо просить у Бога и верить, что Он даст тебе вот эту мудрость, даст тебе это познание, что ты получишь от Него не что-нибудь, а именно то, что просишь. Вот такими утвердительными словами Христос говорил в Нагорной проповеди. И если ты знаешь, что будешь просить у Него рыбы, то Он тебе не даст змею. Просишь мудрости, просишь любви, которая изливается Духом Святым в сердце человека, то знаешь, что Он ее тебе подаст. Если ты пожелаешь любить не только тех, кто тебя любит, а и тех, кто тебя ненавидит. И обо всем этом надо просить. И просить с таким постоянством. Апостол Павел говорит такими словами, чтобы мы молились во всякое время, на всяком месте, молились в духе и духом. Если же человек уже получил Духа Божьего, то он должен призывать этот Дух участвовать в молитве, чтобы он принимал в нуждах твоих участие. И, знаете, мы подчеркнем для утверждения, для памяти, что нужно молиться всегда, нужно молиться с верой, веря, что ты получишь, нужно молиться постоянно и нужно молиться в Духе Святом перед лицом Бога. И я могу перечислять много моментов, о которых обязательно надо просить Бога. Я отчасти сказал, но если немножко повторюсь, то вы оставьте ударение на том, что еще я не сказал. Молиться нужно, чтобы Бог послал Дух Святой. Молиться нужно, чтобы Бог подал дары Духа Святого. Молиться нужно, чтобы Бог подал власть и силу. Вот это все то, весь тот хлеб, о котором надо молиться. Вот это все та же рыба, о которой надо просить. И просивши об этих дарах Духа Святого и о Духе Святом, надо верить, что Бог даст тебе, что у Бога для тебя эта часть есть, и что, когда просишь, не допускай мысли, что я выпрошу, мне Бог даст, я верю, а потом я буду не такой, как все, не такая, как все, а буду мудрее всех, буду способнее всех и так далее. Вот такую просьбу, вот такую молитву Бог называет через Иакова: вы просите не на добро, а на зло. В Божьих очах есть зло, всякое превозношение, всякое себя возвышение. В очах его это есть зло. И вот поэтому он говорит: вы просите и не получаете, потому что просите не на добро. И некоторые задают вопрос: почему я молюсь, а мне Иаков говорит, что я прошу не на добро? Вот начинаешь рассуждать. Вот выпросишь у Бога много силы и будешь сильнее других, и поднимешь такую штангу, которую никто не поднимал. Великий Геркулес явился, все между нами скажут. И славы Богу не будет. А надо, чтобы все, что мы получаем, что мы просим, подчеркивать: Господи, ты видишь в душе моей, мне это нужно все для славы Твоего имени. И Дух Святой, и дары Духа Святого, и сила от Тебя, и вера Твоя божественная, чтобы во мне было все, мне нужно Твое. Я ничего своего не имею, и ни от кого другого не хочу ничего принимать, только от Тебя. Значит, чтобы вы не поняли так, что по словам «от ни от кого другого» я понимаю только дьявола. Только дьявола. А если же человека нашел мудрым и знающим, и способным передавать мысли, то Соломон говорит: обивай пороги дома этого человека. Обивай. Чтобы не поняли так, что как я что-то получу, теперь уже пускай ко мне приходит. Я стал важный. Нет, дорогие друзья, у Бога так не бывает. Никого более важного на небе и на земле не было и не будет, как важный и очень авторитетный и значимый был Иисус Христос. И вот Он оставил всю важность на небе, а потом на земле говорит: «Отче, дай мне войти в ту славу, которую я имел в Тебе прежде бытия мира». Он имел все, оставил, и на земле стал как отпрыск от сухой земли. Это маленькое-маленькое зернышко, которое дало росточек. Вот таким незначимым он пришел. И нам сказал: придите ко мне и научитесь от меня. Вот этому состоянию. А Иоанн, который был на несколько месяцев по плоти старше Христа, говорит, что, встретившись со Христом, что мне, тебе должно расти, а мне умаляться. И вот когда будет такая мысль сопровождать человека, молящегося перед Богом и просящего у Бога вот этого хлеба, то такой человек обязательно будет от Бога получать, потому что он просит не на зло, а просит на добро. Просит для того, чтобы все это было во славу Господа, Спасителя Иисуса Христа. И как бы утверждая веру молящегося человека, он говорит: если вы, будучи злы, и то детям своим вместо хлеба не дадите камень, если вы, будучи испорчены до крайности, всякий человек крайне испорчен, платян и продан греху, и если же вы, будучи таковыми, и оказываете добро своим детям, то коль мипаче Отец ваш Небесный даст вам благо. А Он знает, что кому из нас ко благу. Мы сами выбираем для себя благо иногда. Просим и не получаем. А Бог знает, что кому ко благу. Вот я, может быть, не совсем удачно приведу пример, но знаю таких людей, которые просят у Бога богатства, изобилия в жизни, а Бог не дает. Все время так живут, более-менее терпимо, немножко одеты, немножко сыты, обуты и так далее. А Бог знает, если бы этим людям дать благо и богатство, то неизвестно, где бы они были. Но вот мудрый Соломон просил у Бога не богатство, просил мудрости, а потом говорит, чтобы не дай мне богатство, чтобы я не возгордился. И не дай мне нищеты, чтобы я, обнищавши, не пошел воровать. Вот он Богу давал право дать ему вот эту средину. Не себе присваивал этот выбор, а Богу давал. И вот когда слышишь такие молитвы, или люди приходят, жалуются, то начинаешь рассуждать. Вот что тебе ко благу? Вот что тебе ко благу? У меня есть еще сейчас одна сверстница, моя по возрасту, может, года на два, на три, она помладше меня, то она очень рвалась прямо бегом, не оглядавшись назад, что будет, выйти замуж. Как только познакомится, так болезнь ее бах и свалит. Молодой человек ждет на свидание, а она еле живая. Все поправится, начнет ходить в церковь. Пройдет несколько времени, по новой это же самое желание. И я не знаю, да сколько раз так было. Я точно не знаю, но раз пять я знаю, как было. И вот недавно она приходила ко мне на беседу, и я у нее спрашиваю: Людмила, а как ты восприняла вот эти Божью защиту тебя от мира, от замужа за мирского человека? А как я могла воспринять? Я видела и тогда понимала, что меня Бог удерживает, а я рвусь. Он держит, а я вырываюсь. И если бы была такая возможность совершить этот поступок, я не знаю, что бы я была. И ей в 25 лет или в 30 дали инвалидность по здоровью, чего она изнемогала себя. Сейчас она здоровая. Пенсию получает по возрасту. Но ведь Бог тогда не давал здоровья, а сейчас дал. Вот, пожалуйста, что ко благу человеку было? Вот, вот такие вот блага, очень своеобразные по отношению нашего сознания к Божьему. Он даст благо просящему Него. А что будет под этим благом? Богатство, нищета, здоровье или еще какие преимущества? Это уже он усматривает. Поэтому будем просить у нашего Бога постоянно, с большим усердием, неотступно. Будем стучать нашими молитвами в небо. И будем верить, что Он нам даст просимое. И будем принимать от Него все, что Он дает ко благу. И Он на вред своим детям ничего не даст никогда. Вот такой у нас Бог. И никакого народа подобного Бога нет, какой есть у нас. В воскресенье на проповеди, но там не было времени. Но этот стих в моем понятии – вершина Божьей Нагорной проповеди. Этот стих включает в себя и Ветхий Завет, и Новый Завет. Этот стих до такой степени емкий, что о нем можно говорить много и долго. Но суть не в долгом говорении на эту тему, а суть в том, чтобы понять. И этот 12 стих говорит так: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Вот такой сказал, такую сказал мысль. И если я буду спрашивать у вас, Вы можете отвечать, можете анализировать, но в то же время ставить сразу себе вопрос. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. В этом закон и пророки. Вся Библия Ветхого и Нового Завета сконцентрирована вот в этом стихе. Вот в этих строках сконцентрирована. И концентрация заключается в том, что хочу я, чтобы меня любили, я должен любить. Хочу я, чтобы меня уважали, я должен уважать. Хочу я, чтобы со мной жили в мире, я должен жить в мире. Хочу я, чтобы ко мне милосердно относились, я должен быть милосердным. Хочу я, чтобы сочувствовали мне в моем несчастье, в моих бедах и горях. Значит, я должен сочувствовать. Хочу я, чтобы обо мне не говорили плохо и не судили меня. Значит, и я не должен судить и плохо не говорить. Хочу я, чтобы на меня не говорили неправды, никакой клеветы не возносили. Значит, и я должен никогда не позволить себе сказать что-то в клевету своего знакомого, близкого или родного. И вот во всем, как вы хотите, здесь подчеркнута мысль, во всем. Хочу я, чтобы у меня было имущество и накопление, то хоти, чтобы у другого это было. Чтобы не было так, я увидел, у кого-то есть нечто больше, чем у меня, и я вдался в зависть. Не зависть, а почему не у меня? Хочу я, чтобы я был здоровый. Я должен хотеть другому здоровья. Хочу я, чтобы я был благословлен Богом. Я должен другого благословлять. И так можно перечислять все то, что мы в своей жизни когда желаем. Все можно перечислять. И тут же говорить, что вот я желаю и тебе такого. Это золотое правило всех христиан, всех веков. И если мы вот будем знать вот этот один только стих и по нему вести свою жизнь, мы уже новая тварь. Ибо нет человека, который бы себе желал ходить раздетым. Нет такого. Нет такого человека, который бы желал себе ходить голодным. Нет такого человека. Лишь только во всем мире один повар умирал от голода, а когда пришли хоронить, у него 2 килограмма сала лежит на столе. Вот такой повар один был в мире. Ну почему? Вот так недоброжелательно к себе относился. Это взято как в пример, что нет человека, который бы не грел и не питал свое тело. Всякий человек свое тело греет и питает. И вот как ты желаешь питать и греть свое тело, так ты желай это другому. И во всех этих направлениях ты желаешь, чтобы у тебя было хорошее зрение, желай другому. И так перечислять можно до бесконечности вот эти две строчки. Но я обращаю внимание на слово «во всем». Нет исключения. Нет исключения в этом слове. Но во всем, как вы хотите, чтобы поступали с вами люди, так поступайте вы с ними. Во всем. И значит, всегда, на всяком месте и беспрерывно. Вот о чем говорит это слово. И вот, читая и разбирая внимательно стихи и соединяя их с практической жизнью, мы можем расти на одном стихе в Царство Небесное. Я желаю иметь Духа Святого, желай другим. И когда будешь просить себе Духа Святого и желать другим одновременно, то это самый короткий путь к получению Духа Святого. Если ты желаешь иметь дары духовные, то желай их другому человеку. Это короткий путь для принятия Божьих даров. Если желаешь мудрости себе, желай другому. Она более короткий путь будет для тебя, что придет эта мудрость. И всякое желание себе во благо переводите на другого. Это очень эффективный метод в богатстве Божьем. Это очень эффективное действие лицом Бога, нас, верующих людей. И я хотел бы, чтобы вы для себя, каждый, сосредоточили все ваше хотение, которое есть сейчас, которое было в молодые годы, которое было в детстве и которое есть на сегодняшний день. Они очень различны, эти хотения. Молодые годы очень человек хочет быть красивым, авторитетным, знатным, знаменитым и так далее. Уже пожилые годы он чувствует, что ему этого не достичь, и желание другое – дай Бог здоровья, дожить без болезней. А в старости уже забота и желание: Господи, благослови моих детей, благослови моих внуков, я желаю им добра и всякого благополучия. Эти все желания, они естественны. Бог их не осуждает, но Он говорит: желаешь этого себе, желай другому. Желаешь себе, желай другому. И вот проверьте себя на этом. Выпишите себе в столбик, что вы желаете для себя, в какое время жизни, и что вы могли тогда желать другим. Или больше не желали, а завидовали. Или еще какие успехи. В учебе кто-то сдает на пятерке, получает в наше время сталинскую стипендию, которая была на 10 рублей, насколько больше. И ему завидуют, что вот он такой. А чтобы самому посидеть за лекцией, усвоить и разобрать ее, это не хочется. И все вот эти желания, которые есть у нас, были у нас, мы должны переключать на других. И в то же время переключение этих желаний, они не должны быть автоматически, не должны быть механически. Они должны исходить от сердца, от души. Вот это пожелание Бог признает. Вот это пожелание Он засчитывает. Если же я просто говорю, ну я хочу, пускай будет и Тамаре то, что я имею. Чего? Ну вот, я хочу быть без очков. Желаю, чтобы все ходили без очков. Тоже желание, хотение. И оно вот должно сопровождаться внутренним чувством. Друзья, Бог наш не есть Бог какого-то звука металла или глухого какого-то проявления. Он желает четкого, ясного проявления, исходящего от избытка души, сопровождающего любовью и добрым чувствованием. Вот это короткий путь к получению Божьих благословений, Божьей благодати. Остается у нас полчаса.
Я именно встречалась со Стефаном Красавицким, это настоящий психолог университета. Вот. И он спорил по поводу изображения иконы. Он говорит, как вы можете, например, говорить против Рублева, нашего знаменитого иконописца, которому Дух Святой дал изображение иконы. Вот вы можете повторить? У него все иконы изображены в одном стиле. Повторить человека это невозможно. То есть без помощи Духа Святого. Вот так вот, по логике вещей, правильно? Почему вы не воспринимаете иконы? То есть вы как отверженцы.
Ну, значит, я бы ему ответил словами Библии. Вот. Значит, о том, что мы не признаем Рублева, это неверно. Все его искусство мы признаем. И дарование его мы признаем. Это искусство мирового значения. И человек, который хоть отчасти разбирается в искусстве, то он не может не ценить то, что ценит весь мир. Это вот. А другое дело, что поклоняться – это уже другой разговор. Ценить и поклоняться – это разные вещи. И не поклоняемся потому, что Библия нам говорит, какой же Бог, когда я процитирую своими словами, не читая из Библии, когда художник берет кусок дерева, очерчивает лик, вырубает, потом тщательно зачищает, потом закрашивает и говорит, вот Бог твой. А на том, что отрубил от этого куска, жарит жаркое, готовит себе обед. Вот. А какой же это Бог, который сам себя держать не может, там дальше идет толкование, которого надо прикрепить к стене или поставить на хороший фундамент, чтобы он не упал. Этот Бог себя держать не может. Вот. Какой же это Бог, который, если его не протирать пыль на нем, то на нем будет слой вот за 100 лет такой. Там и иконы не увидишь, лика не увидишь, если он 100 лет провисит, не обтертый. Так это Бог для того, чтобы пыль собирать?
Нет, это не другой ответ, он мне сказал. Типа такого я ответила, что дерево, потому что я читала, это что там нужно сделать.
Ну, а он что сказал?
Значит, он мне сказал так, как вы можете верить в Иисуса Христа, визуально его не видя. Вот нам проще, мы видим икону, да? Мы верим. Так же, как фотографии своих родных. Фотографии своих родных. А как же вы не ощущаете, вы не видите?
Так тут
я
его...
Я не знаю, как объяснить, но я чувствую,
что... Но тут ему надо было сказать тоже Евангелием, Библией, которая говорит, что блажен, кто не видя верит.
Вот.
Блажен. Знаете, мы вот блаженнее вас тем, что мы не видим глазами, а верим. А вы от себя это блаженство отняли, лишили себя этого блаженства. Поэтому надо, этот вопрос часто может встречаться, надо подразделять поклонение и почтение, значит, той культуры, того таланта, который у Рублева был, который признан всем миром и чтим до сегодняшнего дня.
Ну, они довольно-таки умные там, вот они Платона, например. Я им объяснила как раз, как мы перенесли.
Нет, ну, да, здесь...
Как это, как
смутились. Здесь немножко неверно он объяснил, на это нет основания. Православный крест не представляет из себя букву «Х». Это не буква «Х». Католический, вторая часть католического креста представляет. У него перекладина поперечная и внизу, как буква «Х». Это одно. Теперь, что касается Платона, то он философ. А нам сказано не обольщаться философией, которая есть пустое обольщение. И мы не верим в философию. Мы ее читаем, мы ее изучаем как предмет. А чтобы принять все за чистую монету, потому что если заняться философией, то ты войдешь в громаду противоречий. Один философ говорит так, другой по-другому, третий по-третьему. И разберись, один умный, другой еще умнее. Один почитаемый, а другой еще больше почитается. Поэтому философия введен этот предмет с целью развития мышления, с целью расширения кругозора человека. Она полезна не в христианском плане, не в христианском духе, а в чисто физической жизни и общительности. Любой из вас относился к тому пистолету, с которого убит ваш муж, ваша жена или ваши дети. Никто его носить на шее не будет. Там это крест – орудие казни. Если разбирать крест как место, на котором уничтожен грех мира, то Павел говорит, я не стыжусь креста Христова. Я не стыжусь, потому что он есть спасение. Поэтому это другая сторона дела. Третья сторона дела о кресте, если расшифровывать дальше, где Христос сказал, возьми крест свой и следуй за мной. То есть крестом назвал всю жизнь человека, которая его ждет после того, как он уверует. Возьми свой крест и следуй за мною. Если говорить о кресте как бы о знамении, которое исповедуют православные, что вот мы смотрим на этот крест, и мы его, собственно, чтим и восхваляем, то Священное Писание не терпит никому никакой увеличения никакой славы, кроме Иисуса Христа. Вот начни славить крест, понимая, что ты отнимаешь часть славы от Бога. И вот в этом направлении уже я не имею права чтить его, я только могу сознательно понимать, какую службу он сослужил. И на кресте убита вражда между Богом и человеком. Я смотрю на него, как место, на котором убивается вражда между Богом и мной. И тогда я его воспринимаю. Поэтому с какой стороны зайти и как мыслить, а как практически к нему относиться, вот, то я смотрю сейчас во многих наших церквях, стали ставить кресты на молитвенных домах, стали кресты ставить против кафедры, то в нашем братстве это не было принято. Сейчас я не знаю, на чем остановится уже молодое поколение, но в то же время я рассуждал об этом сам и пришел к выводу, вот до тех пор, как бы мы ни говорили, что мы построили церковь, пока не будет на нем креста, на этом строении, никто не будет признавать из мирских людей. Должен быть. Вот. Поэтому постав крест наверху, люди будут видеть это, и как в православии заведено, крест увидел, остановился, перекрестился, и дело сделано. Так вот, этот момент очень для меня, ну, как вам сказать, непонятный. Для того, чтобы люди признали церковь, надо крест. А для того, чтобы люди почитали не Христа, а крест, и крестились на крест, а не на Христа, вот это уже меня не устраивает. Понимаете? Обваем по-литейному, и только выехали сюда, в Салтыкова-Щедрина, встает молодой человек, трамвай быстро идет, он ноги пошире поставил, три раза осенил себя крестным знаменем и сел. И люди переглядываются, смотрят, возмущений, правда, никаких не было, но он не мог проехать мимо храма, не перекрестившись. Это его как бы, ну, осуждало. И то, что там люди осуждают его, это, на это он не обращает внимания, а вот чтобы его совесть была чиста, он это делает. Что касается огня, то он был не только в Иерусалиме.
А нет, говорят, только в Иерусалиме. Книги показали.
Ну, показать можно все. Но когда... Огонь священный был во время жизни Ильи на горе, где он осуждал ложных пророков. Помните? Они кричали, вопияли, чтобы жертва была принята без подкладки огня, и кричали до тех пор, пока Илья говорит, что ваш Бог уснул, в дороге, торопится, кричите, ждите. Смысл такой. И когда жертву положил на жертвенник Илья, облил водой этот жертвенник, несколько ведер вылил, а потом возвал, и сошел огонь с неба, и пожрал жертву и ту воду, которая была под жертвенником. Сказано, пожрал, то есть она вся улетучилась, вода, пар превратилась. Вот. Что касается сегодня, то под этим как бы видом, что этот огонь сегодня есть у них там, в Иерусалиме, они зажигают сами огни при крестном знамении, при крестном ходе у себя, каждой своей сцене.